Слова с Гасаном Гусейновым.
What does it mean?
И что все это значит?
На первый взгляд вопрос, кто и как будет наказывать Путина и его сообщников, совсем не кажется актуальным. Но даже за обсуждение маршрута, по которому президент Российской Федерации из Москвы скоро полетит в Будапешт для предполагаемых переговоров с Трампом, слышится вопрос. А вдруг прямо сейчас у кого-нибудь хватит пороха для того, чтобы свершилось правосудие? Нет-нет, не в стиле самого Путина, который уничтожил своего соперника Евгения Пригожина вместе с экипажем самолета. По-настоящему, как на международных судебных процессах по делам о преступлениях против человечности в войнах конца 20-го и начала 21 века. Несмотря на то, что Венгрия, управляемая Виктором Орбаном, не намерена исполнить ордер на арест Путина, выданный Международным уголовным судом в Гааге, все же воздушное пространство над большинством стран Европы для Путина и его сообщников пространство недружелюбное. А совершенные по прямому приказу текущего российского главнокомандующего преступления известны всем. Сотни тысяч убитых, десятки разрушенных городов. В 20 веке интеллигентные советские граждане, объявившие себя самым читающим народом в мире, любили к месту и не к месту повторять фразу Ивана Карамазова из романа Достоевского о том, что мировая гармония не стоит слезинки ребенка. Трудно смириться, что в стране, где когда-то были написаны эти слова и где их так любили цитировать, кровь и слезы детей льются, как вода по приказу руководителей Российской Федерации. Сами российские военачальники и чиновники прекрасно понимают, что соучаствуют в преступлении против человечности. В противном случае они, во-первых, не набирали бы на свою СВО уголовников из тюрем, а во-вторых, не использовали бы для остального населения аргумент «защита Родины от украинского нацизма и милитаризма». Если бы хоть кто-то всерьез относился именно к этому официальному аргументу, воевать в Украину шли бы по зову сердца, а не по контракту. Раздавая направо и налево чудовищные приговоры даже за ненасильственное сопротивление этой войне, власти практикуют и смертную казнь. С полей так называемой СВО в общественную речь пришло словечко «обнуление». Удивительным образом оно используется в двух основных значениях – ликвидация положения Конституции Российской Федерации об ограничении срока правления Путина и убийство солдат, отказывающихся беспрекословно выполнять преступные приказы командиров. Фактически смертная казнь практикуется и в отношении известных противников режима в целом или личной власти Путина в частности. Самые известные публично казненные в России последних лет – Алексей Навальный и Евгений Пригожин. Но есть немало и других примеров неофициальных казней. Официальное возвращение смертной казни, однако, несмотря на легкость, с какой его можно было бы провести через Госдуму Российской Федерации, пока не стоит в повестке дня. Может быть, путинские тянут из опасения, что их самих при неудачном стечении обстоятельств могли бы подвергнуть именно этой каре, как Чаушеску или Каддафи. Мысль о важности сохранения запрета на смертную казнь для проведения международного трибунала над теми, кто 24 февраля 2022 года развязал войну под названием СВО, окрепла у меня после чтения удивительного исторического документа – письма поэта и мыслителя Афанасия Фета, философу и поэту Владимиру Соловьеву. Короткое письмо это, отправленное 14 марта 1881 года с железнодорожной станции Будановка, является одним из выдающихся памятников русской литературы и культуры не только XIX века. Оно предлагает людям нашего времени, все еще способным хотя бы отчасти понимать высокую литературу, инструмент для рефлексии. Письмо начинается с благодарности за присылку душевно уважаемым Владимиром Сергеевичем Фету «Критики отвлеченных начал», книги, которой молодой философ попытался подготовить русскую публику к критическому восприятию философии Канта, Шопенгауэра и Гартмана. Затея эта, как полагал Фет, обречена на провал, но основания для горького скептицизма поэта мы поймем вполне, лишь вчитавшись во вторую часть этого короткого письма. «Жажду услыхать ваше суждение о труде Толстого», — пишет Фет Владимиру Соловьеву. «Через посредство вашей категорической головы я бы хоть услыхал, что это такое, а то я ума не приложу. Если это просто критика известного текста и учения, я ничего не говорю. Но если это этика, дидактика ad usum Delphini, практическое руководство ничего не делать, то, право, мы, русские, менее всего нуждаемся в такой рекомендации. Вообще, все наши страдания имеют один источник. Мы не хотим ничего знать, а только приказывать в видах благодеяния, пишет Фет Владимиру Соловьеву. И вот и благодетельствуем всех цареубийством, общинным владением, насильственным улучшением быта, не замечая, что только те благодетельствуют, которые, стоя на острове среди потока наших благодеяний, с ним не соприкасаются. Купцы, мещане, дворовые. Но ведь если дать свободу силе вещей, которая в конце концов одолеет, то что же станут делать благодетели? Ведь им надо жить и веселиться насчет облагодетельствованных. Конец цитаты. О чем пишет Фет в этом письме Владимиру Соловьеву? Посмотрев на дату, мы немедленно вспомним, что написано письмо вскоре после убийства Александра II. Старший и младший друзья Фета, Лев Толстой и Владимир Соловьев, откликнулись на это событие, выступив с призывом к новому царю, Александру III, поступить по-христиански и отказаться от смертной казни в отношении цареубийц. Письмо Толстого было передано Александру III, но тот наложил резолюцию, что, мол, все шестеро будут повешены. Почему Фет воспринял призыв Толстого помиловать цареубийц как приказ в видах благодеяния? Величайший русский лирик был, как мы помним, в обыденной жизни человеком сугубо практического склада. Воображение, чувства, мечта поэтической души вступали в неразрешимый конфликт с суровым практическим знанием жизни. Труд Толстого, который упоминает Фет в письме Соловьеву, это целая серия вероучительных писаний, которые в конечном счете привели к отлучению его от государственной церкви и к объявлению Толстого злейшим врагом российского государства. Интересно, что политические последствия казни цареубийц подтвердили правоту и той, и другой стороны. Правота Фета состояла в том, что суровый приговор на какое-то время оттянул разрушение империи. Правота Толстого состояла в том, что смертная казнь постепенно стала главным инструментом и разрушения старого, и строительства нового государства на территории Российской империи. Через 6 лет, в 1887 году, в Шлиссельбурге повесят за неудачное покушение уже на Александра III брата Ленина. А потом за дело возьмутся Ленин со товарищи, и так, с короткими перерывами, смертная казнь поскачет и доскачет до путинских времен. И все это, как тогда, под овации официальной церкви, в видах поощрения общинного владения и насильственного улучшения быта. Какие уроки можно извлечь из глубокого письма Фета и исторического опыта России? Главный урок – категорический императив милосердия. Понятное дело, пока идет война, то и развязавшие ее заслуживают, как сейчас говорят, земли стекловатой. Но когда война закончится, необходимо извлечь уроки и из ошибок прежних кар. Над цареубийцами 1881 года или над нацистскими военными преступниками. Так, утолив в 1945 году жажду мести, представители антигитлеровской коалиции все-таки слукавили. Убив или доведя до самоубийства главных нацистских военных преступников, тогдашние политики и юристы лишили мировую науку ценного материала для изучения того, как вообще возрастает и крепнет в людях, подобных Гитлеру или Путину и их окружению, страсть к массовому уничтожению людей безразборно своих и чужих. Конечно, кто-нибудь и эти мои слова с призывом отказаться от смертной казни за военные преступления нашего времени может истолковать по Фету, как приказ в видах благодеяния или как беспомощное всепрощенчество. Но дело идет не о жалости, а только о практической целесообразности. Обнулить зло – значит проглотить его и, следовательно, дать ему новую жизнь себе самому.